над творцами.
Новости часа представила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Центральная избирательная комиссия России проводит жеребьевку бесплатного телеэфира для партий-участниц выборов в Государственную Думу. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Прокуратура заявила о раскрытии недавнего убийства шахматиста из Якутии в Москве. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, российская предвыборная хроника. Центр избирком проводит сегодня жеребьевку бесплатного телеэфира для партий-участниц выборов в Государственную Думу. Сегодня же стало известно, что партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, которого я прошу подробнее рассказать о том, как проходит жеребьевка и чем вызвано решение партии «Единая Россия». Данила, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что прежде всего от бесплатного телеэфира не отказалась ни одна партия. И в Москве, и в общероссийском масштабе проходит сейчас действительно жеребьевка. Я поясню, почему я так делю в Москве и в России. Потому что в Москве тоже есть бесплатные средства массовой информации, естественно, государственные средства массовой информации с госучастием, на которых будет предоставляться бесплатное время. Ну и действительно, это технический процесс, там распределяется время между теми 11 партиями, которые сейчас зарегистрированы Центризбиркомом, и «Единая Россия», как уже было сказано, отказалась от теледебатов, она будет исключительно использовать это время для своей агитации, все члены ЦИКа говорят, что это вполне законно. В Москве, кроме «Единой России», от теледебатов отказалась Демократическая партия России. Ну и поясняет, как может сказаться на имидже «Единой России» ее отказ от теледебатов руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
«Единая Россия» и не могла пойти на открытые дебаты в эфире. Что касается оценки, то думаю, что в наших условиях ущерба это ей не нанесет, в то время как участие в дебатах, скорее всего, нанесло бы ущерб и не только ей, но и, что более важно, Владимиру Путину, который ее лидер, но при этом сам в дебатах участвовать заведомо не станет и не может по статусу. Поэтому «Единая Россия» проявила то, что и должна была проявить. Она себя в глазах избирателя связывает с Путиным. Она хочет сделать из выборов референдум о поддержке популярного президента. И уже одним этим она вынуждена ставить себя вне контекста спора с другими политическими партиями. Если парламентские выборы у нас не спор между коммунистами, демократами, националистами, державниками, а референдум в поддержку или против поддержки Владимира Путина, то какие здесь могут быть дебаты? Тогда в дебатах должен участвовать сам Путин, а не какая-то там «Единая Россия». Более того, де-факто у нас в стране действует такой консенсусный, взаимно принятый запрет на критику персонально Владимира Путина. Можно ругать власть, можно ругать режим, Кремль, центр, Москву, как угодно, но Владимира Владимировича Путина ругать нельзя. Отсутствие «Единой России» в эфире, отсутствие ее на дебатах, может, в конце концов, проявиться в том, что вместо дебатов друг с другом политические партии могут начать дебатировать с отсутствующим противником, потому что любая партия, выступающая в оппозиции, прежде всего критикует «Единую Россию», даже если ее представителей в данный момент в эфире нет. А ответить на критику люди из «Единой России» уже не смогут. И это политическое решение, с одной стороны, очень понятно и неизбежно, я думаю, для «Единой России», а с другой стороны, несет для нее некоторую опасность, потому что критика будет, все равно ее в рукав не спрячешь, а ответить на эту критику ей будет довольно трудно.
Вы сказали, что остальные партии начнут, может быть, вместо того, чтобы спорить друг с другом, спорить с заочным оппонентом, то есть «Единой России», а на избирателей как это скажется? Потому что если само отсутствие «Единой России» в дебатах тоже вещь знаковая, то уж критика в ее адрес, когда она не сможет ответить, как повлияет на избирателя?
Мне кажется, что «Единая Россия» вообще достаточно сильно рискует, как это ни странно. Все ей раскрывают блестящие перспективы, а вот у меня складывается ощущение, что Россия такая страна, где очень болезненно относятся к таким вдруг приобретающим большую значимость этическим соображениям. И вот это ощущение передретости, слишком массированного давления на избирателя, слишком очевидной успешности, слишком явного преимущества, оно может вызвать у избирателя раздражение. Правда, как оно реализуется, я не знаю. Кто-то, возможно, не пойдет на выборы, кто-то, возможно, пойдет и испортит бюллетень, а кто-то, может быть, проголосует за оппонентов. И в этом смысле, мне кажется, у «Единой России» не такие уж безоблачные горизонты, как нам говорят, потому что нам говорят и про 70, и про 80% поддержки. Мне представляется, что ей будет довольно трудно набрать даже больше 50%. А если она это и наберет, то некоторый шлейф сомнительных способов, которыми такие цифры получаются, будут тянуться за этой партией, что тоже совершенно ни к чему, в частности, Владимиру Путину.
«Единой России» в таком случае понадобятся в Думе те, кто будет спорить с коммунистами вместо них. В этом смысле, может ли быть использован административный ресурс для ЛДПР, как для партии, которая на протяжении всего срока своего в Думе берет на себя эту роль спорщиков с коммунистами?
Ситуация политическая вообще крайне упрощается. И не надо «Единой России» никаких помощников иметь в Государственной Думе. Она вполне справится с любым противником, имея конституционное большинство. А именно на конституционное большинство, то есть на 66% мандатов, «Единая Россия» со всей очевидностью и настроена. Ее по существу не занимает вопрос, сколько будет оппозиционных партий в Думе. Одна, то есть коммунисты, ну, слава богу. Две, ну, тоже ситуация ничуть не меняется. ЛДПР, как противник коммунистов, далеко не самая сильная партия. ЛДПР голосовали всегда за такие достаточно жесткие державные ценности, а в Думе вели себя как ласточки, поддерживая выступление президента. Они нейтрализовали потенциальную угрозу, исходящую с националистического фланга. Теперь у нас на фланге националистическом и державном отчасти неплохо выступает и сам президент, и, соответственно, «Единая Россия». Так что функциональная необходимость в ЛДПР, как мне представляется, в значительной степени отпадает, и, в общем-то, для «Единой России» это вопрос третьей степенной значимости. Будет там ЛДПР, не будет там ЛДПР. Задача в том, чтобы 60-70% мест было за партией власти. А все остальное – это уже частности.
Это было мнение Дмитрия Орешкина об отказе «Единой России» от теледебатов. Андрей?
Спасибо. Напомню, что с Дмитрием Орешкиным беседовал мой московский коллега Данила Гальперович. Он только что был в прямом эфире «Радио Свобода». Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», полицейские были разоружены, позже их отпустили. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, еще трое получили ранения. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. На юге страны в окрестностях Кандагара в бою погиб военнослужащий сил коалиции. Не менее 5 человек погибли при взрыве в Пакистане. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа. Сам Мушарраф не пострадал. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, председатель правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев, ведущий сегодняшнего выпуска программы «Время гостей», политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Эфир, напомню, в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Самаре у памятника жертвам репрессий прошла акция, организованная обществом «Мемориал», Объединенным гражданским фронтом и Движением за права человека. С подробностями Сергей Хазов.
Где сейчас расположен детский парк, в 30-е и 40-е годы прошлого века было место расстрела сотен человек, рассказал Василий Самсонов.
Да, помнить надо. Я сам член репрессированной семьи, потому что все-таки личность Сталина была заметная, и о нем придется писать, упоминать.
Для современной России тоже становится актуальным понятие политических репрессий. Говорит исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Для того, чтобы каждый человек, каждый гражданин знал о том, что мир стоит на грани опасности, поэтому это общая опасность. И здесь все люди, независимо от их политической ориентации, должны быть едины, поскольку это действительно общий враг и общая опасность.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А в Челябинске открылась выставка «Большой террор. Трагические страницы истории». Она приурочена к 70-летию начала массовых репрессий в СССР. С подробностями Александр Валиев.
На выставке, открывшейся во вторник в выставочно-экспозиционном зале архивной службы Челябинска, представлены как исторические документы и фотографии, так и личные вещи заключенных. Их посетители выставки увидят впервые. Кое-что из экспонатов было изъято при арестах, остальное принесли родственники репрессированных. На отдельной экспозиции будут представлены материалы о судьбе православных храмов, история гонений на священнослужителей и прихожан. Из 37 тысяч следственных дел, переданных управлением ФСБ в Челябинский архив, несколько тысяч были заведены на православных верующих людей. Устроители выставки собрали фотографии репрессированных священников, а также их личные вещи, изъятые во время обысков, иконы, богослужебную литературу, кресты, переписанные от руки книги религиозного содержания. Во времена сталинских репрессий люди расплачивались за них свободой, а иногда и жизнью. Экспозиция «Большой террор. Трагические страницы истории Челябинской области» будет работать в течение года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Московское время 17:19. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Существующее в России законодательство фактически лишило прессу возможности полноценно освещать выборы. Эту тему сегодня в нашей московской студии моя коллега Елена Рыковцева обсуждала с главным редактором газеты «Новые известия» Валерием Яковым, и фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Какую нагрузку смысловую несут сегодня газеты во время предвыборной кампании? Что они могут объяснить? Что могут рассказать избирателю?
Сегодня газеты почти ничего уже не могут, с учетом и закона о выборах, и поправок различных к закону о печати, потому что нас настолько обложили всевозможными флажками, что довольно сложно рисковать, и мы начинаем получать предупреждения, вызовы в ЦИК, вот в частности «Новые известия» уже были вызваны в ЦИК из-за того, что мы опубликовали опрос общественного мнения и не сослались на то, когда это был произведен опрос, какая аудитория была там опрошена и так далее, хотя заметка была просто полной перепечаткой Интерфакса. То есть в колонке новостей стоял Интерфакс, стояла ссылка на Интерфакс. Тем не менее, мы были приглашены в ЦИКе и должны были там давать объяснения. После чего мы практически отказались от публикации опросов, потому что он становится немножко бессмысленным. Сама аннотация к этому опросу, она становится длиннее, чем результаты опроса, потому что там это очень долго нужно перечислять, когда, где, кто, с какими целями проводил этот опрос. Но это вот только один пример. Далее, известно, что журналисты теперь не могут писать критические материалы о кандидатах, потому что это тоже считается как бы участием в этом предвыборном процессе, да, агитации, контрагитации. А писать о их предвыборных обещаниях просто нет никакого смысла, потому что ну, мы все понимаем, что за этим ровным счетом ничего не стоит. Соответственно, правду писать невозможно, а обманывать читателя не хочется.
Конечно, поразительную историю вы рассказали про вызов в Центр избирком, потому что я прочитала гораздо более возмутительную заметку в газете «Известия» и говорила об этой заметке члену ЦИК, которая была у меня в эфире, не называю газету, потому что на тот момент это было не очень корректно, сейчас могу спокойно об этом сказать. Это был материал директора ВЦИОМ Валерия Федорова, который написал, замечательно он назывался «Демократы за Путина». И было сказано, что мы провели опрос демократически настроенных избирателей, совершенно непонятно, как ты демократически настроен, значит, мы тебя спрашиваем. Непонятно, как опрашивали, то есть никаких данных под этой колоночкой не было вообще, и никакой информации о о том, как проводился этот опрос, и он пишет на голубом глазу, что все демократически настроенные избиратели за Единую Россию, за Путина, потому что у них изменились ценности за последние 10 лет. Они теперь поняли, что им нужен стабильность и порядок этим демократам, и теперь они видят стабильность и порядок все это в образе Единой России и Путина. Я считала, что это абсолютно прямая агитация. Это абсолютное нарушение правил публикации опросов. И это нарушение делает директор ВЦИОМ. Однако же, как я понимаю, никаких проблем у газеты «Известия» не возникло. И вы будете работать, конечно, в условиях крайне неравного подхода.
Ну, видимо, да, поэтому мы отчасти мы дистанцировались от этого предвыборного процесса, потому что в шоу участвовать не хочется, причем в таком, ну, не самом, скажем, чистом, корректном, честном шоу участвовать не хочется, а быть абсолютно свободными у нас нет возможности. Приходится все время учитывать вот эти ограничения. Что же касается приведенного вами примера, ну, мы практически стараемся не пользоваться опросами в целом, особенно касающимися политических тем, потому что, ну, для нас уже давно стало очевидно субъективность, прямо так скажем, этих опросов, чтобы не сказать жестче.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в студии «Радио Свобода» в Москве, участвовал главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Вопросы ему задавала моя коллега, ведущая программы «Радио Свобода. Час прессы» Елена Рыковцева. Московское время 17:23. Сейчас в нашей программе, как всегда в это время, рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Рецессия или инфляция? Американский центральный банк перед трудным выбором. Политический тотализатор предсказывает успех Хиллари Клинтон. СПИД пришел в США из Гаити. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Американском центральном банке во вторник начинается двухдневное заседание, результатом которого будет решение, способное сказаться на экономическом здоровье всего мира. Управляющие Федеральной резервной системой должны принять решение, от которого будет зависеть в ближайшие месяцы курс доллара, цена нефти, а самое главное – состояние американской экономики и рынка недвижимости. Но это решение, скорее всего, станет одним из самых трудных и рискованных для Центрального банка и его председателя Бена Бернанке. Инвесторы, напуганные потрясениями конца лета, вызванными кризисом на американском рынке недвижимости, открыто требуют от банка снизить стоимость кредита. Руководители ведущих финансовых фирм в телевизионных интервью предупреждают, что если ставка не будет снижена, финансовая система страны, а вместе с ней экономика, могут оказаться в кризисе. Некоторые комментаторы говорят, что такие выступления попахивают шантажом. Они считают, что это чрезвычайно опасная идея, поскольку удешевление кредита повлечет дальнейшее падение доллара, удорожание импорта, нефти, повышение инфляции и новое раздувание кредитного пузыря, который стал причиной самой серьезной за последние десятилетия стагнации на рынке недвижимости. Какой выбор может сделать американский центральный банк и какими могут быть последствия этого выбора? Я задал этот вопрос американскому экономисту, президенту Фонда экономического образования Ричарду Эбелингу. «Создалось ощущение, что Федеральный резерв должен выбрать меньшее из двух зол», — говорит он. «Посредством монетарной политики Федеральный резервный банк может либо вернуть экономику в рецессию, либо спровоцировать высокую инфляцию. Третьего, нейтрального варианта решения проблемы, к сожалению, нет. Проблема заключается в том, что политика низкого, почти нулевого процента в последние годы привела к тому, что рекордный экономический рост в нездоровой степени зависел от инвестиционного бума. Взять хотя бы абсурдный скачок на рынке недвижимости, обернувшийся перенасыщением рынка домами, не находящими сбыта, и серьезными проблемами в строительной отрасли. Это произошло потому, что инвестиционные фонды всего мира с готовностью финансировали американские ипотечные кредиты. Однако сейчас управляющие Федеральным резервным банком явно опасаются, что здоровая монетарная политика, то есть поддержание сравнительно высокой кредитной ставки, может в самом деле спровоцировать рецессию, и они, скорее всего, понизят ее на заседании в среду с тем, чтобы поддержать экономический рост. Они не могут в предвыборный год допустить экономический спад и подъем безработицы. Беда в том, что такое решение приведет к росту инфляции, падению курса доллара и рано или поздно рецессии. Инфляция, и это хорошо известно, предшествует рецессии. Говорил профессор Ричард Эбелинг, президент Фонда экономического образования. Снижение Федеральным резервом кредитной ставки, которое прогнозируется
сейчас подавляющим большинством экономистов, наверняка вызовет всплеск энтузиазма на финансовых рынках, который вскоре может смениться резким разочарованием. Ставки на политическом тотализаторе указывают на победу на президентских выборах Хиллари Клинтон. Такой способ прогнозирования до недавнего времени списывался американскими политологами как чистое гадание. Однако, как утверждают его организаторы из университета Айовы, рыночная модель предсказаний была до сих пор гораздо эффективнее социологических опросов. Слово Алану Давыдову.
Организация Iowa Electronic Markets, IEM, была создана в 1988 году на базе университета Айовы, штата, открывающего первичное голосование. В отличие от обычных рынков купли-продажи фьючерсных контрактов, IEM является некоммерческой организацией. Ее цели в основном образовательные и исследовательские. Смысл в том, чтобы проследить, может ли рынок быть эффективным инструментом предсказания политического будущего. Максимальная ставка в торгах политическими прогнозами составляет $500, минимальная $5. Промежуток между этими ставками равномерно разбить на проценты. Участвовать могут все желающие. Согласно недавним очередным торгам, шансы сенатора от Нью-Йорка Хиллари Клинтон выиграть номинацию в президенты от Демократической партии составляют 70% против 15% у ее ближайшего соперника, сенатора от Иллинойса Барака Обамы. У республиканцев бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани имеет 40% против 31,5% у бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. В случае противостояния Клинтон и Джулиани в финале президентской гонки у Клинтон 48% на победу, у Джулиани 32%. Это всего лишь рыночный прогноз голосования, который произойдет ровно через год. Но 20-летняя история Iowa Electronic Markets свидетельствует, что прогнозы результатов политических выборов, сформированные на этом рынке, отличаются более высокой точностью, чем традиционные опросы общественного мнения. Чем вызвана такая точность? Об этом я спросил члена правления IEM, профессора университета штата Айова Джойс Берг. Во-первых, мы просим брокеров предсказать, что произойдет в будущем, в то время как при опросах общественного мнения ответ респондента отражает ситуацию, соответствующую моменту ответа. Во-вторых, наши брокеры ставят на кон, пусть и небольшие, но живые деньги. Так что прежде чем ставить на того или иного кандидата, у них есть стимул хорошенько подумать и собирать информацию. Третья причина в том, что если при традиционном опросе у вас есть только выбор между категорическими «да» или «нет», наши брокеры имеют возможность выражать оттенки уверенности или неуверенности. Скажем, шансы на победу этого кандидата в президенты равны 80%, а того 50%. Принцип «все или ничего» исключен. А легко ли организовать и поддерживать такой необычный рынок политических прогнозов? После первоначальных затрат управление им обходится очень недорого. Разумеется, наша деятельность требует компьютерного оборудования, но нам не надо постоянно названивать брокерам в ожидании обновлений. Все самые свежие данные моментально появляются на экранах наших компьютеров. Цены отражают мнение брокеров и агрегаторов в той или иной момент. Опрос же требует длительного контакта с людьми. По словам профессора Берг, интенсивность обмена прогнозами в последние годы резко возросла с развитием интернета.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Темы сегодня: в России почтили память жертв политических репрессий. Замораживание цен на продукты в России вызвало ажиотажный спрос на них. И партия «Единая Россия» отказалась участвовать в предвыборных дебатах. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время партия намерена использовать для рекламы своей программы. Центр «Избирком» проводит сегодня жеребьевку по распределению эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. Как заявил командующий миротворческими силами в зоне конфликта Сергей Чебан, угрожая оружием, они требовали от миротворцев прекратить патрулирование. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», полицейские были разоружены, позже их отпустили. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. Два подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции, один из которых погиб. Преступление было совершено в Москве в 2005 году. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужбы и три агента. На юге страны в окрестности Кандагара в бою погиб военнослужащий сил коалиции. Еще один солдат и полицейский афганец ранены. Не менее 5 человек погибли при взрыве в Пакистане. Несколько человек получили ранения. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа. Сам Мушарраф не пострадал. В Чаде предъявлены обвинения группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном. И главная сегодняшняя тема. В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Приняли бы вы участие в акции памяти жертв политических репрессий? Такой вопрос прохожим на улицах Кирова задавала наш корреспондент в этом городе Екатерина Лушникова.
Принять участие? Это как? Отдать дань памяти тем людям. В нашей семье нет, но рядом в семьях, в домах, в подъездах, да. Старые люди говорили.
Политические репрессии устраивал Сталин. В общем, репрессировал свой народ. То есть устраивал всяческие казни. Потом архипелаг ГУЛАГ известный. Репрессированные люди туда ссылались.
То есть они что-то имели против власти, и власть что-то против не имела. Они ссылали их в концлагеря и тому подобное. То есть это называлось репрессиями.
Я все знаю. Да, отец. Посадили в свое время. После окончания Московского университета. За шпионаж. То ли в пользу Германии, то ли в пользу Польши, кого-то из них.
Да, дедушка. Но он потерял не только принадлежность к партии. Как бы его исключили из партии, он потерял профессию. Он был вынужден оставить учительскую работу. И всю жизнь проработал рабочим простым. Мы его не только в такую дату поминаем.
Нет, потому что, во-первых, я считаю, что в тюрьмах и в ГУЛАГах насчитывалась цифра несоизмерима с той цифрой, которую вы сейчас говорите, намного меньше порядка. Туда включались не только политические заключенные, а лица, которые отбывали срок за другие деяния.
Я 37-го года рождения. Я родилась даже в один день со Сталиным и раньше всегда этим гордилась. А что там пишут, говорят, этому можно верить, можно и не верить. Так что я не знаю, сейчас никак не отношусь.
Ну, это тоже с разных точек по-разному все говорят. Но я не жила в то время, я не знаю, как судить.
Помню сталинское время. Деревня жила, так ничего не знали, ничего не понимали. За колосок-то было все и это, и хватали. Хлеб соберут, так все увезут государству еще. Там ничего не доставалось.
Была очень спокойная, беззаботная жизнь. Очень много наговаривают на этого, на Сталина. Это просто ужасно.
Он защищал?
Да.
Строй свой, политику свою
они
защищал.
Там между собой разбирали власть. Они простых людей не задевали.
Помню. Был и молодый, это завеселый.
И здоровый.
И здоровый, и не голодали.
И не голодали, как сейчас нас. Нас, надеюсь, не заберут.
А те люди, которые посадили их, не осознавали то, что они невиновны. Ну, я думаю, что если бы не получили в этом мире законное воздействие, но в другом мире они обязательно это получили.
Так кировчане отвечали на вопрос, приняли ли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Московское время 17:35. Панораму высоких технологий представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Канадские астрономы Джон Моффетт и Джоэл Бранштейн считают, что объяснить структуру галактик можно и не пользуясь понятием темной материи. Достаточно внести поправки в теорию тяготения. К такому выводу они пришли, подробно исследуя столкновение двух групп галактик в известном скоплении Пули, которое находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет от Земли. О новых астрофизических результатах рассказывает Александр Костинский.
Большинство астрофизиков считает темную материю реальностью.
и полагает, что она составляет около 20% массы Вселенной и может концентрироваться в пространстве. Это настолько слабо взаимодействующее с видимой материей вещество, что его до сих пор не удалось зарегистрировать. Обычная материя составляет около 5%. Остальная масса видимой Вселенной сосредоточена еще в одной недавно введенной сущности – темной энергии, равномерно распределенной по пространству. Темную энергию ввели в обиход, чтобы объяснить форму галактик и их скоплений, так как их собственной гравитации было недостаточно. Этим летом астрономы из Университета штата Аризона в США, исследуя известный объект скопления пули, пришли к выводу, что экспериментальные результаты можно объяснить, если ввести небольшие поправки в современную теорию гравитации, не пользуясь понятием темной материи. Их результат интересен тем, что темная материя сейчас считается физиками настолько реальной, что образующие ее частицы рассчитывают скоро найти на Большом адронном ускорителе, европейском ускорителе элементарных частиц, который в скором времени будет введен в строй.
Американская компания Armadillo Aerospace, построившая прототип лунного модуля, потерпела неудачу на конкурсе, организованном Национальным космическим агентством США НАСА. На первом этапе аппарат должен был подняться на высоту 50 метров, через 100 метров совершить посадку и вернуться назад. Возвратиться беспилотный корабль не смог. При повторном взлете у него вспыхнул мотор. Пострадавших в результате инцидента не было. Компания Everyspace запустила сервис в сети, с помощью которого пользователи могут совершать виртуальные прогулки по улицам городов и заглядывать внутрь некоторых зданий. Все изображения созданы на основе панорамных фотографий, позволяющих получить обзор в 360 градусов. Пока доступна лишь часть районов Нью-Йорка, Бостона и несколько курортов. Однако компания приглашает принять участие в проекте фотографов со всего мира.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор сегодня Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Вы слушаете радио «Свобода». Дело об убийстве мастера спорта международного класса по шахматам Сергея Николаева раскрыто. Об этом руководителем постоянного представительства Республики Саха сообщил прокурор Москвы Юрий Семин. Сегодня же Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест 6 московских школьников. Их обвиняют в убийстве по мотивам национальной розни. В российской прессе уже появились сообщения о том, что это не единственное нападение, совершенное арестованными подростками. Тему продолжит моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Уроженец Якутии Сергей Николаев был убит в Москве 20 октября. По словам свидетелей, на улице к нему пристала группа подростков, которые стали задирать проходившего мимо Николаева, но тот не обращал на них внимания. Это и разозлило молодчиков. Они набросились на мужчину, стали избивать его, а после несколько раз ударили упавшего Николаева ножом. Следующей жертвой стал дворник Рустам Гулимов из Узбекистана, избитый подростками в тот же день. Позже выяснилось, что это дело может разрастись до очередного масштабного расследования о массовых убийствах на национальной почве. Как сообщила газета «Время новостей», только начав изучать фото и видеоархивы из мобильных телефонов задержанных по подозрению в совершении убийства Сергея Николаева, следователи заподозрили, что они могут иметь отношение еще к двум десяткам аналогичных нападений. Первоначально сообщалось, что нападавшие фанаты «Спартака», однако теперь, когда их личности установлены, Дело, как сообщают в Следственном комитете, раскрыто и скоро будет передано в суд. Ни в ГУВД Москвы, ни в прокуратуре информацию о том, были ли подростки футбольными фанатами, не комментируют. А вот как комментирует происшедший лидер фанатского движения «Спартака» Фратория Иван Катанаев.
Просто так получилось, что именно в этот день, не так далеко от Юго-Западной, где все это произошло, «Спартак» играл в Лужниках, то есть это на одной ветке метро. Но ситуация в том, что тогда, когда произошло убийство, а это было в начале 5 вечера, насколько мне известно из газет, все фанаты «Спартака» были на футболе. У нас в 4 часа только закончился матч с ФК «Москва». Если кто-то и был в Лужниках, то он знает, что порядок выхода со стадиона этого большого, он очень затруднен и ограничен милицией. И поэтому даже теоретически невозможно к этому времени, к началу 5-го, успеть на Юго-Западную. И тем более уж там находиться там и использовать какие-то подручные средства, потому что на футбол вы с ними явно не попадете.
По сообщениям российских средств массовой информации, сегодня в Москве действуют 22 молодежные группировки футбольных фанатов, в которые входят преимущественно болельщики «Спартака», «ЦСКА» и «Динамо». Наиболее агрессивны группировки подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Они прекрасно знают фанатскую иерархию, но, как правило, ей не подчиняются. В то же время правозащитники отмечают, что именно среди таких футбольных фанатов особенно распространены ксенофобские настроения, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Действительно, довольно много людей агрессивных по отношению к визуальным меньшинствам или просто там неонацистов. В разных клубах разные пропорции среди болельщиков. У «Спартака» это довольно много. Это не означает, конечно, что именно они совершили вот это убийство, но, в принципе, со спартаковскими болельщиками часто связаны какие-то эпизоды. Вот, например, недавно там буквально было падение в электричке, и там просто свидетели видели на части нападающих спартаковские шарфы. Футбольные фанаты, если мы говорим не о болельщиках вообще, да, а вот именно о футбольных фанатах, они по определению агрессивны, это является частью их самоопределения. Они определяют себя как людей агрессивных, склонных к насилию. Вопрос в том, на кого это насилие будет направлено. То есть теоретически оно должно быть направлено на противника, да, на то, чтобы там друг с другом сражаться. Но понятно, что в жизни так быть не может, и насилие направляется в разные другие стороны. Поэтому среди фанатов так высок процент людей, которые вовлечены в неонацистские группировки.
Лидер фанатского движения «Спартака» Фратория Иван Катанаев категорически отрицает причастность футбольных фанатов к нападению на Сергея Николаева.
Фанатский мир, он довольно большой, но на самом деле он довольно тесный. И мы все друг с другом общаемся. Естественно, все новости, которые происходят у нас в стране, там и в городе, они также, естественно, обсуждаются. Со своей стороны могу заявить совершенно точно и категорично, что ни одно организованное фан-движение ни «Спартака», ни какого другого клуба к этому отношения не имело и иметь не может. Потому что это как бы чистейший воды криминал, который каким-то образом списывается на фанатов. Зачем это нужно? Кому это нужно? Вот, опять же, это остается небольшой загадкой. Все равно, что у Чикатило нашли бы шар ФК Ростов и обвинили бы фанатское движение Ростова в том, что они такие убийцы.
Впрочем, и правозащитники не поддерживают версию о причастности футбольных фанатов к убийству шахматиста, отмечая при этом, что руководством футбольных клубов все же следует продумать механизм воздействия на болельщиков, пропагандирующих ксенофобские лозунги во время футбольных матчей, говорит Александр Верховский.
Совершенно не уверен, что это в данном случае фанаты именно причастны к убийству. В каком-то смысле даже не важно. Но всем известно, что на футбольных матчах там скандируются российские лозунги постоянно. С этим же никто ничего поделать не может. И это, в общем, должно быть заботой не полиции, а руководства клубов.
Убийство шахматиста Сергея Николаева не первая история, которую связывают с футбольными болельщиками. В апреле прошлого года фанаты избили министра культуры Кабардино-Балкарии и певца Заура Тутова. Тогда трое из них были задержаны и в ноябре прошлого года решением Измайловского суда Москвы осуждены на сроки от 1 до 1,5 лет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Акции, траурные акции проходят во многих городах страны. Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Центр «Сберком» проводит сегодня жеребьевку по распределению эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пианко «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один из них погиб, трое ранены. В востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Равалпинди. Несколько человек ранены. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа. Он не пострадал. В Чаде предъявлено обвинение группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московский дом журналиста пока продолжает свою работу, несмотря на вынесенное Пресненским судом столицы решение приостановить деятельность в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. В Союзе журналистов России и Фонде защиты гласности полагают, что причиной проверки и последующего обращения в суд стала проведенная в Домжуре конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Об этом и о судьбе Московского дома журналистов вообще мой коллега Михаил Соленков побеседовал с председателем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
После того, как было объявлено о решении Пресненского суда, дом журналиста продолжает функционировать? Он работает?
Да, он пока работает, пытается выполнить хотя бы большую часть предписаний, которые дала пожарная инспекция. Дело заключается в том, что список необходимых, по мнению пожарных, действий, видимо, неисполним вообще нигде и никогда. То есть, в общем, люди не должны заниматься ни работой, ни чем бы то ни было, они должны только обеспечивать пожарную безопасность вверенного им помещения. Если они этим займутся, то им на год занятий хватит, не говоря уже о том, что все средства, которые в той или иной степени может заработать дом журналиста, на это уйдут, и еще надо будет добавлять. Значит, во-вторых, природа этого пожарного визита, она начинается ведь не с пожара. Она начинается с того, что дважды в течение месяца помещение дома журналистов было предоставлено «Другой России». Был прислан запрос относительно финансовых документов, связанных с проведением мероприятий только в дни, когда там была «Другая Россия». Когда там были Мироновская партия, КПРФ, Яблоко или СПС, это никого не волновало. То есть там буквально из всего перечня политических и других встреч, которые проходили в доме журналистов, было выбрано 2, которые были напрямую связаны с «Другой Россией». И именно по этому поводу от них требовалось объяснение. Значит, когда они отказались давать такого рода объяснения, потому что, согласитесь, что довольно странно давать объяснения по поводу 2 выдернутых из контекста мероприятий. Вот тут-то и возникли тогда пожарные претензии, которые на сегодняшний день являются камнем преткновения.
Но несмотря на это, я так понимаю, что руководство дома журналиста как-то пытается им соответствовать. Им удалось договориться с пожарными?
Оно не отрицает того, что там могут быть какие-то упущения, и старается эти упущения восполнить. Это нормальный процесс, который происходит везде. Значит, то, что по этому поводу было подано в суд, это опять свидетельствует о том, что те, кто занимается пожарной инспекцией, очень торопится закрыть помещение и сделать его пожара неопасным на весь срок проведения выборов.
В Европе случившееся с домом журналиста связали с выборами и едва ли не заявили, что это давление на журналистов.
Ну, насчет давления на журналистов я сильно сомневаюсь, но то, что количество возможностей для журналистского дома постарались максимально ограничить, и это, безусловно, связано с выборами. У меня по этому поводу нет ни малейших сомнений.
А можете вот чуть подробнее здесь сказать, почему? Ну, я так понимаю, что Дом Жур был одной из самых либеральных площадок.
Дом Жур дает, в принципе, возможность встречаться, там не такой большой зал, но там дает возможность встречаться любым партиям в той или иной степени, связанным с оппозицией, которых устраивает этот достаточно незначительный по размеру зал. Это и возможность проведения собраний, там газета «Другая Россия», возможность проведения собраний с коммунистами. Ну, в общем, короче говоря, партии не самого массового порядка, но «Единая Россия» этот зал мал. Количество людей, которые они хотят видеть и которые хотят их видеть, намного превосходит возможности дома журналистов. Поэтому это, безусловно, зал приемлющий, ну, скажем, условно говоря, оппозиционные или околооппозиционные партии. Вот, собственно говоря, и вся природа этого дела здесь и очевидна. Двух мнений, по-моему, тут даже быть не может.
Алексей Кириллович, я так понимаю, что за дом журналиста московские журналисты или российские журналисты будут бороться до конца, и как вот в ситуации с союзом, созданием союза журналистов, который ведь удалось отстоять, да?
Ну, во всяком случае, иска не последовало. Я не могу сказать, что его удалось отстоять. Как говорится, все в нашей стране, все возвращается на круги своя, и даже политика у нас идет по спирали. Так что в этом смысле сказать, что то, что случилось накануне Конгресса, может вернуться в любую минуту. Так что представить себе, что это окончательное решение, я лично в это не поверю. Я считаю, что это может вернуться и может быть чрезвычайно тревожным фактором. У нас столько тревожных в этом смысле звонков, а это один из них.
То есть я так понимаю, что судьба помещений Союза журналистов на Зубовском бульваре, она тоже под большим вопросом?
Она тоже может оказаться под вопросом в любую минуту.
Это был председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Вопросы ему задавал мой московский коллега Михаил Соленков. Московское время 17 часов 52 минуты. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Сенатор Хиллари Клинтон, один из неизменных лидеров в предвыборных опросах американцев, одержала однозначную победу в еще одной категории. В результате предхэллоуинского опроса, проведенного информационным агентством Associated Press, выяснилось, что 37% американцев считают, что в ночь на Хэллоуин не может быть ничего более страшного, чем встреча с маской, изображающей Хиллари Клинтон. Вслед за ней, хотя с серьезным отрывом, в ряду самых пугающих масок изображение Рудольфа Джулиани, предвыборного лидера среди республиканских кандидатов. Его боятся 14% опрошенных. Судя по всему, результаты опроса наверняка имеют больше отношение к имиджу, чем к внешним данным кандидатов. Хиллари Клинтон, например, пугает 2/3 республиканцев и лишь 1/5 демократов. Что может быть особо неприятно для первой американки, реально претендующей на президентство, что 1/3 женщин считает, что маска с ее изображением будет самой страшной в хэллоуинскую ночь. Интересно, что Рудольф Джулиани пугает лишь 1/4 демократов. Не исключено, что добрых оттенков его образу в глазах даже крайне либеральных избирателей добавили центристские позиции Джулиани по многим социальным вопросам, например, отношение к праву женщин на аборты и к однополым союзам. Бывший вице-президент Альберт Гор – удивительно скучный человек, а бывший государственный секретарь Уоррен Кристофер – очень милый человек, но уж очень похож на чернослив. Эти и многие другие замечания и наблюдения принадлежат бывшему президенту Джеральду Форду, оставившему о себе память кратким президентством. Он провел в Белом доме 2.5 года, оставшиеся до конца срока ушедшего в отставку Ричарда Никсона, и безукоризненной репутацией исключительно корректного человека. Уйдя из Белого дома, Форд не позволял себе публичной критики своих преемников. Но у бывшего президента, скончавшегося в декабре прошлого года, были, как выясняется, очень острые мнения относительно самых разных политиков. Он поделился ими с журналистом Томом ДеФранко и позволил обнародовать свои мнения только после своей смерти, что ДеФранко и сделал в книге «Напишите, когда я уйду». «Билл Клинтон был лучшим из когда-либо встреченных мной политиков», — говорил Джеральд Форд с восхищением. «Этот человек может продать лед трехдневной давности, он так хорошо умеет убеждать». Разворачивающаяся дама Смоленька и Левинский дала бывшему президенту повод для вывода о том, что Билл Клинтон страдает болезненным пристрастием к сексу. «Ему нужна помощь», — сетовал Форд. «Он уже безвозвратно подорвал свое президентство». Еще 5 лет назад Джеральд Форд отметил неограниченные политические амбиции Хиллари Клинтон и предупредил, что ее нельзя списывать со счетов, хотя, по его словам, Америка все еще не созрела для дамы президента. Вирус СПИДа, скорее всего, был занесен в Соединенные Штаты иммигрантом из Гаити в 1969 году. Такой вывод сделали американские ученые в результате длительных исследований генотипа вируса, который был выделен из образцов крови, взятой у пациентов в начале 80-х годов. По словам ученых, теперь с почти 100% вероятностью доказано, что африканские носители вируса, а в Африке вирус перешел в человеческую популяцию от обезьян в 30-х годах, занесли ВИЧ-инфекцию на Гаити в 1966 году. После появления инфицированного человека в большом американском городе, скорее всего, Майами, инфекция несколько лет набирала силу, и после заражения нескольких сотен человек критическая масса была достигнута. Когда СПИД был окончательно диагностирован в начале 80-х, вирусом были заражены сотни тысяч человек во всем мире. Как распознать ложь? Война с терроризмом, добавившая актуальности этому вопросу, заставила некоторых ученых начать изобретать новый детектор лжи, способный анализировать мозговую деятельность человека, рассказывает Ян Рунов.
Американские ученые и инженеры-изобретатели пытаются найти наиболее совершенные способы распознавания лжи. Нынешний детектор лжи, полиграф, остается несовершенным. Например, Олдрич Эймс, сотрудник Центрального разведывательного управления, работавший на советскую разведку, легко прошел несколько проверок на детекторе лжи. Зато ученые, сотрудник Министерства энергетики Соединенных Штатов Вэн Хо Ли, ошибочно обвиненный в шпионаже в пользу Китая, не смог пройти проверку на полиграфе. Из-за этого подозрения в том, что он продавал Китаю американские ядерные секреты, только усилились, но так и не были доказаны. Американская судебная система, в частности Федеральный апелляционный суд, не принимает показания детектора лжи в качестве доказательства вины или невиновности подсудимого. Полиграф, изобретенный в 1910 году гарвардским психологом Уильямом Марстоном, а затем уменьшенный до портативных размеров полицейским из Калифорнии Леонардом Келлером, основан на идее, будто в момент лжи у человека повышается кровяное давление. Повышается оно потому, что человек, когда говорит неправду, делает усилие, заглушая голос совести. Полиграф Келлера фиксирует не только уровень давления, но учащенность пульса и дыхания, а также повышенную потливость ладоней. Но такое состояние, вызывающее давление, сердцебиение и потливость, может быть вызвано множеством иных причин. Проверка, проведенная Национальной академией наук Соединенных Штатов, показала, что полиграф фиксирует волнение, а не ложь. Профессионал в этом деле, сотрудник нью-йоркской полиции Билл Маджески, говорит: «Я никогда не начну полиграфическое тестирование, если человек в состоянии повышенного волнения. Я изначально отношусь к любому тестируемому как к честному человеку, а его нервозность, естественно, честный человек, когда его подозревают во лжи, волнуется намного больше, чем профессиональный лжец. Честный человек боится быть обвиненным в том, чего он не совершал». Несовершенство имеющихся полиграфов очевидно, как очевидна и необходимость детекторов лжи. Так считает Пол Рут Вольпе из Центра биоэтики Пенсильванского университета. «Нет сомнения, что если бы у нас был эффективный детектор лжи, он нашел бы широкое применение в борьбе с терроризмом, с уголовной преступностью, при найме на секретную или ответственную работу. Полиграфические тесты остаются пока недостаточно надежными».
Рассказ Яна Рунова завершил вторую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах свободы ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Исчерпаны темы второго информационного часа программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это главная тема сегодня в России, где отмечается День памяти жертв политических репрессий. Подробно о том, как отмечается этот день, в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.